50-й псалом, 19 стих. Жертва Богу – дух сокрушенный. Сердце сокрушенного и смиренного ты не презришь, Боже. Сегодня я хочу предложить нам поговорить о сокрушении, о сокрушенности. Этот термин, может быть, не совсем понятен людям, которые не посещают церковь, которые далеки от духовных вопросов. Ну и когда говорится о сокрушении в таком современном понятии, вообще это слово считается устаревшим даже, вот, но означает разрушение чего-то, сокрушить, разрушить, разрушить, вдребезги разбить. То есть разбить, сломать, уничтожить. Вот что значит разрушить. И на самом деле, вот это слово, в нем вот этот смысл, он есть, причем в переводе из греческого, из еврейского языка, это слово переводится именно так. Сокрушение, разрушение. И когда мы читаем этот стих, то нам может показаться немножко странным, как это может быть хорошо, как может быть жертва Богу, дух разрушенный. Дух разбитый в дребезги. Или сердце сокрушенного и смиренного. Ну, сокрушенного, разбитого. Разве может быть позитивно и положительно, когда сердце разбито? Когда мы говорим о разбитом сердце, то чаще всего мы говорим о чем-то таком грустном, печальном, да? А сердце, оно вроде бы и живое, и в то же время оно болит, ему плохо. И у этого слова сокрушение есть еще один смысл. Когда мы сокрушаемся о чем-то, вот в таком словосочетании, сокрушение о чем-то, то мы говорим о печали, о грусти, о том, что вызывает наши печальные эмоции, слезы, горе. И вот в таком случае тоже используется этот термин сокрушение. Но когда говорится здесь, в этом псалме, то я думаю, что смысл сокрушения, слово сокрушение, он и тот, и другой, и разрушение, и печаль. Но Бог этого хочет. Бог хочет, чтобы мы свое сердце сокрушили, то есть разрушили. Или и также, чтобы мы испытывали печаль. Зачем это Богу надо? Почему Бог хочет, чтобы мы опечаливались? Дело в том, что человек грешен по природе. Он совершил грех еще в саду Эдема. И с тех пор сердце человеческое наполнено грехом. Вообще, а давайте разберемся, а что такое сердце? Ну, мы понимаем, что с физической точки зрения это орган, наверное, главный орган в организме, без которого невозможна жизнь. И поражение сердца, оно практически всегда приводит к летальному исходу. Да, сегодня научились лечить, даже из инфарктов сегодня. По статистике, чуть ли не 80% случаев людей спасают. Но на моей памяти уже несколько случаев, когда люди попали вовремя в больницу, в реанимацию, но так и не выжили после инфаркта. И все равно здесь, если и врачи, руки врачей действуют, то прежде всего здесь важна милость Божия. Если Бог не проявит свою милость, то никакой врач не справится с ни с какой болезнью сердца. По милости Божией Бог дал врачам мудрость сегодня для того, чтобы лечить этот орган. Совсем недавно, еще лет 100 назад, лечить сердце было вообще невозможно. Практически любая сердечная болезнь, она была смертельно опасной. И исцелить такого человека было практически невозможно сейчас. Сейчас это возможно, но возможно, с множеством ограничений. Но в Священном Писании около 1000 раз упоминается слово «сердце». И чаще всего оно упоминает не вот этот вот физический орган, который перекачивает кровь, но сердце как сущность человека. Сердце как то, что является нашим «я», является нашим представлением о себе самим, как мы себя представляем и как мы представляем себя другим. Когда говорится о сердце в Священном Писании, то оно рассматривается и с точки зрения интеллектуальной. Например, оно разумеет, оно понимает, спорит, помнит, думает, воображает. Оно мудрое, оно имеет определенные навыки. С другой стороны, сердце – это выражение нашего эмоционального человека, нашего эмоционального состояния. То есть сердце может радоваться, может печалиться, веселиться, тосковать, горевать, беспокоиться, быть в отчаянии, любить, доверять, быть привязанным. У сердца может быть похоть, может быть ожесточение, ненависть, страх, ревность, желание реализуется через сердце. Сердце может быть разочаровано, сердце может испытывать симпатию, грех, неуверенность и многое-многое другое. Я специально просто перечисляю для того, чтобы общую картину показать. Сердце, оно объемлет всего человека. И с точки зрения разума, и с точки зрения эмоций. Оно объединяет вот человека, его, то, кем он является. И когда говорится о сердце, то речь идет обо всем человеке, можно сказать. Исследователи говорят, что можно разделить на человеческую сущность на две стороны. Одна сторона – это сердце, это внутренний ум человека, это совесть. Это то, что нами движет наша воля. Ну и другая сторона – это рассудок, разум. То есть сердце и разум – это две составляющие человека, которые делают человека человеком. Поэтому, когда в духовном смысле разрушить, сокрушить сердце, то это значит, что значит? Это значит остановиться, это значит умереть. Но раз Господь к этому призывает, значит, у Господа есть выход из этой ситуации. Мы знаем, что сердце грешника наполнено греховными помышлениями. Главное, оно настроено против Бога. Так велит греховная природа человека. С этим человеку нужно бороться. И вот этот орган сердца, который так работает, его практически невозможно вылечить. Знаете, сказано, что ложка дегтя портит целую бочку меда. Если в сердце есть хоть что-то греховное, оно полностью греховное все. Нельзя сказать, что человек хороший абсолютно, потому что не бывает абсолютно хороших людей. Бывают люди, которые больше грешат, и бывают, которые меньше грешат, но нет, абсолютно безгрешным. Абсолютно безгрешным был Христос. А сердце Господь хочет видеть чистым. И ведь в послании Иакова, помните, сказано: «И тем большую дает благодать, посему сказано, Бог гордым противится, а смиренным дает благодать». Гордым. А сердце человеческое, оно гордое. Оно гордо тем, что человек называет себя человеком с большой буквы. Человек себя считает, да, он является венцом творения, но он считает, что может прожить без Бога. И сегодня, в особенности тогда, когда Бог даровал человечеству многие милости, и то, как мы живем сегодня, очень отличается от того, как жили люди столетия назад. Мы живем в уникальных условиях, в удобных, в тепличных условиях. У нас медицина на высочайшем уровне. У нас условия жизни на высочайшем уровне. Еще совсем недавно водопровод в жизни большинства, абсолютного большинства людей, это было благословение, которым обладали, ну, может быть, 10% людей, может быть, чуть больше, ну, те, кто жил в городах, в деревнях или, например, в малых городах, вообще многих удобств не было. Но сегодня мы живем в очень-очень хороших условиях, и чем нам лучше, тем мы больше забываем о Боге, тем мы меньше понимаем, что Бог сделал для нас, и тем более наше сердце становится каким? Каким? А еще наше сердце называется каменным, оно каменеет, оно превращается в такую засохшую структуру духовную. То есть вроде сердце есть, вроде все работает, вроде эмоции работают, да, и разум работает, но все это в таком очень неприглядном формате работает. И вот в этом же псалме, в 12 стихе сказано: «Сердце чистое сотвори во мне, Боже». То есть вот эта сокрушенность наша, когда мы сокрушаем свое сердце, мы не лишаем себя сердца, мы не лишаем себя чего-либо вообще, а мы приобретаем. Мы приобретаем сердце Божье. И в книге Иезекииля, 11 глава, 19 стих, сказано так: «И дам им сердце единое, и дух новый вложу в них, и возьму из плоти их сердце каменное, и дам им сердце плотяное». Когда мы говорим о плоти, то чаще всего мы говорим о чем-то плохом, негативном. Ну, плоть, плотской, да, вот что-то низменное, телесное. Но на самом деле в плоти нет ничего плохого, если бы не было в нем греховной вот этой сущности. Плоть – это то, что создано было Богом. Это то, что создал Бог из праха земного. И то, что Бог может создать из праха земного, из камня, как здесь сказано. Бог может изменить сердце, но для этого нужно нам самим его сокрушить. То есть он не идет с большой дубиной, и чтобы разрушить наше сердце, чтобы нас разрушить. Потому что если бы, вот даже я себе представляю, Бог разрушает сердце, а потом дает свое, а вот этот период, как быть, когда пока оно разрушено. А здесь Бог сразу, мы разрушаем, и Бог сразу дает. Бог превращает. Это каменное сердце, сердце живое. Плотяное это какое? Это живое сердце. Помните, недавно мы говорили с вами о жизни. О том, что человек может очень многое, но человек не может дать жизнь. Только то, что дает Бог. Он не может ничего оживить. То есть Бог, человек рождает ребенка, но не он его оживляет, а Бог через него вложил в этот механизм. Но, например, из куклы человек живую сделать не сможет. Никакие современные технологии не позволяют из робота сделать человека. Живого человека. Все равно он был, есть и будет роботом, каким бы он там умным не выглядел, и что бы он ни делал, и какими бы уникальными свойствами не обладал. Робот может прекрасно считать, гораздо лучше, гораздо быстрее, чем человек. Но робот не может, у него робота, например, нет воображения, да? У него нет сострадания. И много-много того, что есть у человека. И вот, когда я готовился к этой проповеди, я вспомнил одну сказку. Сказку Ганса Андерсена «Снежная королева». Помните, там один из героев, там было два главных героя, Кай и Герда. И вот мальчик Кай, он был злым по характеру, вредным, противным мальчиком таким вот. И его нашла Снежная Королева и, заколдовав, сделала так, что его сердце стало ледяным. И вот этот мальчик, он продолжал жить, но перестал быть способным на любовь. Если тогда еще до него можно было как-то достучаться, то здесь все, он стал абсолютно закрытым. У него отключились многие опции. Так же и мы, когда мы допускаем грех в нашей жизни, когда мы даем возможность нашему сердцу окаменеть, то мы даем дьяволу возможность работать в нашем сердце. И дьяволу удобно, дьявол не работает с живым, дьяволу больше всего хочется убивать, уничтожать. Да, он работает с теми, кто создан живыми, но работает для чего? Для того, чтобы убить. Для того, чтобы убить и погубить. Бог работает для того, чтобы дать жизнь и дать жизнь вечную, а дьявол работает наоборот. Ему надо уничтожить. И он действует все для того, чтобы человек работал на самоуничтожение, на то, чтобы саморазрушать себя. Разрушать. Бог никогда не призывает к разрушению. Бог призывает к созиданию. И вот это разрушение в виде сокрушения, это тоже, это разрушение к созиданию. Интересный такой пример. В еврейских традициях, вот даже в современной еврейской традиции, суббота, ну, это по-библейски, нельзя работать в субботу. И нельзя вести созидательный труд. То есть, если, например, ты хочешь разрушить дом в субботу, ты можешь это сделать. Но если ты хочешь разрушить дом, чтобы потом на этом месте построить другой, тогда этого делать нельзя. Потому что то разрушение является созиданием. Знаете почему? А потому что ты разрушаешь для того, чтобы построить. Ты уже запланировал не просто разрушить, чтобы больше там ничего не было, да, на этом месте, а тебе нужно освободить это место для того, чтобы построить новое. Поэтому это созидание. И вот Бог в данном случае, требуя от нас, даже нет, не требуя, а нас, не знаю даже какое слово, стимулируя к тому, чтобы мы разрушили свое сердце, сокрушили, он нас ведет к тому, чтобы, сделав это, мы приняли другое. Мы изменились. Сейчас в Москве проходит такая программа, называется «Реновация». Я думаю, вы слышали о ней, да? Разрушаются старые дома, и строятся новые. Ну, в основном разрушают дома, иногда их сохраняют, делают ремонт, но чаще всего разрушают и строят новые. А вот спрашивается, а почему бы не взять и не восстановить дома, которые были, почему бы не сделать капитальный ремонт? Ну, знаете, в пятиэтажках, в хрущевках, я, например, мое детство прошло в трехкомнатной квартире. У нас была трехкомнатная квартира, у нас, ну, три комнаты это много, правда, это удобно. Но планировка была ужасная. Самое главное, что у нас кухня была, по-моему, 4,5 метра. Вот. А если три комнаты, ну, там как минимум, ну, человек 5-6 живет, да, ну, подразумевается. Вот. И представляете, как находиться в этой кухне? Либо по очереди, либо питаться, ну, в зале где-нибудь, да. Ну, раньше так было принято, что питались в столовой, а кухня это было такое место, где просто готовили, причем не хозяева, а готовила прислуга. Но мы живем в других условиях, и мы, в принципе, кухня сегодня это место и приготовления, и приема пищи. Можно эту квартиру сделать очень, поменять обои, я не знаю, там, поменять всю сантехнику, но кухню больше ты не сделаешь. Ну и многие, например, в пятиэтажках никогда не делали лифты. Вот. И те, кто жил на пятом этаже, было очень непросто, особенно пожилым людям, каждый день на пятый этаж бегать, да даже на четвертый. И сегодня лифты строят даже там в 3-4-этажных домах. Вот. Вставить лифт в пятиэтажку, ну, это довольно сложный процесс. И главное, что очень дорогостоящий, ну и не имеющий особого такого технического смысла, потому что действительно это нужно отдельно его вводить, нельзя его встроить в дом лифт уже в существующий, правда?
Снаружи.
Ну, снаружи, да, вот как в центре есть несколько, некоторые дома, которые вот старые дома добавили лифт, но эти лифты очень быстро ломаются, они недолговечные и вообще они портят внешний вид дома. Поэтому часто бывает так, что лучше развалить и новое построить, чем ремонтировать плохое. Понятно, что если это памятник архитектуры, понятно, что если в этом есть что-то ценное в человеческом сердце, греховном, есть грех. И того ценного, того, ради чего можно было бы его сохранять, его нет. Тем более, что Бог дает сердце новое, плотяное, которое совершенное, сердце чистое, сказано. И вот это чистое сердце, это то, что хочет дать нам Бог. На что Он хочет заменить наше плотяное сердце, а наше каменное сердце? А наше каменное сердце разрушить, то есть сокрушить, можем только мы. И пока мы этого не сделаем, Бог не может начать работу. Нет, конечно, Он физически может это сделать. Но мы знаем, что мы сотворены по образу и подобию Божьему. А что такое образ и подобие Божье? Это прежде всего право самим принимать решения. Богу не нужны марионетки. Я думаю, что среди творений Божьих много тех, кто беспрекословно ему подчиняется просто потому, что подчиняться невозможно. Но большинство исследователей считают, что ангелы находятся в таком режиме, что, ну, был период, что они вместе с дьяволом ушли, какое-то количество ангелов, там треть, по-моему. А дальше у ангелов этой опции нету. Ну, как считают исследователи, мы, конечно, эти духовные вопросы точно не можем быть уверены, как там именно это все устроено. Но когда Бог творил человека, Он сказал: сотворим по образу и подобию моему. Только человек сотворен по образу и подобию Божьему. И вот это образ и подобие, это означает, что человек сам принимает решение. Человек самостоятелен. Бог хочет, чтобы человек служил ему, Богу, по собственной воле. Поэтому Он допустил нахождение в саду древа познания добра и зла. Он запретил человеку, но Он не лишил человека возможности вкусить этот плод. Потому что для Бога было важно, чтобы человек слышал Его Слово, и этому Слову доверял, и это Слово принимал. А не потому, что у него просто физически нет такой возможности. Но человек согрешил. И человек пошел своим путем, но Бог продолжил бороться за сердце человеческое. И пришел Христос на эту землю. И, кстати, Христос пришел на эту землю, но еще задолго до Христа. Пророк Исаия писал о нем. И вот когда Христос однажды вошел в синагогу, Он процитировал книгу пророка Исаия. Помните? Это Евангелие от Луки, 4 глава, 17 стиха. Ему подали книгу пророка Исаии, и он, раскрыв книгу, нашел место, где было написано: «Дух Господень на мне, Он помазал меня благовествовать нищим и послал меня исцелять сокрушенных сердцем, приводить пленным, проповедовать пленным освобождение, слепым прозрение, отпустить измученных на свободу, проповедовать лето Господне благоприятное. Вот что пришел сделать Христос. Он пришел дать свободу от греха, от вот этого каменного лома, который человек приобретает, сокрушив свое сердце. И он исцеляет их. Исцелять сокрушенных сердцем. Исцелять, дать новую жизнь этому сердцу, но новую жизнь новому сердцу. Вот это исцеление невозможно каменное превратить в плотяное. Это, знаете, как бывает, что у вас какой-нибудь прибор сломался, и вы несете его куда?
В ремонт.
По гарантии. И гарантийная мастерская смотрит, этот прибор можно починить или нет. Если этот прибор нельзя починить, то хорошие компании что делают? Они у вас забирают этот прибор и дают вам новый. Для того, чтобы вы могли пользоваться, потому что этот прибор, он не будет нормально работать. Некоторые даже компании, был даже такой период, не знаю, как если он сейчас, что вы специальную страховку оформляете, и в случае чего вот у вас просто сломался прибор, вам его сразу, у вас его забирают и сразу дают новый. Там, телевизор, какой-нибудь микроволновку или что-нибудь еще. И таким образом вы не переживаете, у вас сломалось, вы не чините это, а получаете новое. Человеческое сердце, оно в таком состоянии, что там уже чинить нечего. Там под замену не надо искать запчасти, нету их. Там просто нужно менять на новое. Вот Христос именно это делает. Он исцеляет сердце, заменив его. И проповедует пленным освобождение. А что такое плен? Плен – это как раз то, что человек приобрел, выбрав грех. Он сделал себя заложником дьявола. Он не послушался Бога, а если кто не за нас, тот против нас. То есть, если человек не слушает Бога, значит, автоматически, по-другому не бывает. Значит, он следует за дьяволом. Бывают люди, которые не верят в Бога, может быть, как-то не понимают, но они по наитию действуют правильно, и рано или поздно их Господь до них достучится, и вот этот позитив, который они несут, они могут реализовать, но только с Богом. А вообще, человек, который без Бога, особенно кто воинствует без Бога, тот без Бога и останется навсегда. Он останется в этом плену, как здесь говорится. И отпустить измученных на свободу, свободу от греха. Вот это как раз то, что делает Христос. Но давайте посмотрим, что дальше говорил пророк Исаия. Христос процитировал этот отрывок, но у Исаии есть продолжение этого текста. Давайте посмотрим, что там сказано. Проповедовать лето Господне благоприятное и день мщения Бога нашего. Утешить всех сетующих, возвестить сетующим на Сионе, что вместо пепла дастся утешение, вместо плача елей радости, вместо унылого духа славная одежда, и назовут их сильными правдою, насаждением Господа во славу Его. Мы часто печалимся, и вот понятие сокрушения – это понятие печальное. Это понятие, которое нас не ведет к позитиву. оно нас огорчает. Правда? Но интересно, что Бог, когда Он ставит свои духовные, когда Он реализует свои духовные изменения, то происходит все с человеком с точностью до наоборот, если бы было бы наоборот. То есть плач превращается в радость, печаль превращается в веселье. Интересно, здесь сказано, вместо пепла дается украшение, пепел. А помните, что такое пепел в Ветхом Завете? Прах. Да. А для чего используется пепел? Им посыпали. А когда им посыпали голову пеплом? Когда происходило что-то страшное, ужасное. Помните, с Иовом? Он посыпал свою голову пеплом. Потому что это тогда, когда человек абсолютно чувствует свою беспомощность в данной ситуации, и он... Ну, это вот именно то сокрушение. На самом деле, вот этот пепел, это символ разрушения. То есть, конечно, человек физически, он не может разрушить свое сердце. Он просто сразу умрет, да, это будет самоубийство. Но вот этот пепел, это символ сокрушения. Символ того, что человек не в состоянии повлиять на ситуацию, и он пребывает в страшной горести. Вместо пепла дается украшение, да? Тоже сравнение. Пепел – это мусор, можно сказать, да? Это пыль, да? А представляете себе украшение? Украшение – это нечто совершенно другое по природе, да? И хотя, может быть, пыль, например, если вы работаете в металлообрабатывающем цехе, у вас будет вот этот пепел, ну, не пеплом будет, а мусор, будет металлическая стружка. Это металл, это не просто там какой-то мусор. И в принципе, если его переплавить, если, то что-то можно позитивное и сильное, и цельное. Но пока он в таком состоянии, он ничего не может быть хорошего в нем. Но Бог всегда творит чудеса, и Он здесь говорит о том, что Он производит вот это вот изменение. Вместо плача елей радости. Плач, радость, да? Вместо унылого духа славная одежда. То есть здесь Господь говорит, что те, кто принимает Его, те, кто готовы распрощаться со своей вот этой вот негативной, греховной природой, тем Господь дает старицей и воздает. Ну и сразу здесь невозможно не процитировать начало Нагорной проповеди. Евангелие от Матфея, 5 глава с 1 стиха. «Блаженны нищие духом, ибо их есть Царство Небесное». Нищие духом, кто это такие? А это как раз те, кто сокрушены. Те, кто понимает свое ничтожество перед Богом. Вот это осознание ничтожества дает им право, не просто право, а фактически находиться среди сынов Божьих. Их Царство Небесное. Блаженны плачущие. Они утешатся. Только что мы Исаию прочитали, да? И это делает Христос. Жертва Христа, она как раз для того, чтобы можно было сокрушенное сердце заменить на плотское, на плотяное, на то, которое живое, которое пульсирует по-настоящему. Можно сделать, сегодня ученые пересаживают сердце, но искусственное сердце полностью пока еще не изобрели. Пересадка сердца берется у донора, берется такое же сердце, да, оно там медиками как-то подстраивается, оно не всегда принимается организмом. Но живое сердце создать человеком, чтобы там оно работало, чтобы в нем вот этот был механизм жизни, невозможно. И в духовном, и в физическом, и в духовном плане. Но с Богом можно все. И Бог это делает. Бог делает духовное исцеление, воскресение нашего сердца, воскресение в новом формате. Блаженны кроткие, ибо они наследуют землю. Как кроткий может наследовать землю? С точки зрения человечества это нонсенс. Это глупость абсолютная. Вы видели когда-нибудь кроткого царя? Я знаю только одного. Иисуса Христа. Блаженны алчущие, жаждущие правды, они насытятся. Как нам хочется жаждать, как мы часто жаждем справедливости. Вот и мы хотим отомстить, и мы хотим воздать, да? Но здесь о другом. Здесь о другом. Здесь высшая справедливость и высшая правда. А знаете, вот высшие правды человек как раз знать и не хочется очень часто. Это рискованно. Мне самому может прилететь от этой правды. Поэтому человек ищет правды, пока она для него безопасна.
Которая
его устраивает, которая ему подходит. Но здесь говорится о другом. Поэтому, когда человек алчит, жаждет правды, с точки зрения светского человека, плотского человека, это тоже нонсенс, это ненормально. Человеку ненормально искать правды абсолютной, потому что это не сработает, это только будет ему во вред. Он не боится правды. Мы часто боимся. Боимся того, чтобы что-нибудь такое раскрылось, что нас бы показало в нехорошем свете. Блаженны милостивые, ибо они помилованы будут. Да. Ну и, конечно, блаженные чистые сердцем, ибо они Бога узрят. Узреть Бога – это огромное привилегие, но это также и опасность. Помните, когда Моисей видел Бога? Он видел его только со стороны, только точнее со спины, как вот ему был представлен Бог, и тогда его лицо светилось, помните, вот, и ему приходилось закрываться, но это было что-то, что... И сказано, кстати, кто увидит Бога, тот умрет в Ветхом Завете. Но здесь милость Божья. А почему, кстати? Да потому что греховный не может быть вместе со святым. Адам с Евой общались с Богом напрямую, без проблем, потому что у них не было греха. А грех он убивает. Поэтому греховный человек не может общаться с Богом. Но чистые сердцем, а чистые сердцем тот, кому Бог дал вот это вот сердце плотяное, вот те могут. Если не сейчас, конечно, здесь на земле, в живом физическом теле, вряд ли мы сможем встретиться с Богом, хотя у Бога нет ничего невозможного, но в вечности мы сможем не просто встретиться с Богом, а быть с Богом, пребывать в вечность. Помните, мы говорили, что человек – это луч, который имеет начало отсчета, но не имеет конца. И вот эта вся бесконечность, это бесконечность для Бога и с Богом. Тогда, когда человек сокрушает свое сердце. А сокрушив свое сердце, сокрушает свою гордость, сокрушает свое неверие, свою ненависть, свое зло. Понятно, что это непросто. Понятно, что живя в земном мире, мы постоянно находимся в таком состоянии, что и наша праведность, как запачканная одежда, сказано. Но когда мы даем Богу возможность быть в нас Дух Святой, тоже вот видите, вначале говорится «Дух сокрушенный». Жертва Богу. А что такое дух сокрушенный? А это тот дух, когда мы внутренний духовный свой мир открываем Богу и пускаем Бога туда. а именно Духа Святого. И тогда Дух действует в нас. И тогда наша жизнь, она меняется, и вот это вот сердце сокрушенное меняется на плотяное, от Бога данное, живое и чистое. И тогда Бог видит нас святыми и совершенными. Даже несмотря на то, что живя на этой земле, мы можем падать. Но сердце сокрушенное, да, которое вот, оно в том числе и прежде всего, оно сокрушается о грехах. Это искреннее покаяние. Вот это вот сокрушение, это оно противоположно гордости человеческого вот такого сердца, когда человек говорит: «Я царь природы, я» и много чего «я». А когда человек говорит: «Я без Бога ничто, я прошу прощения за свои грехи, потому что я понимаю, что своими грехами я огорчаю, обижаю своего Творца, своего Небесного Отца», тогда Бог идет навстречу. В свое время святой Августин сказал интересные такие слова. Сокрушение есть мать слез и трезвенности. И дальше. Оно делает душу легкой и окрыленной. Сокрушение о грехах, когда мы открываем Богу сердце, делает нас легкими, окрыленными. Это очень такая красивая метафора, но очень хорошо показывает суть, сущность наших изменений тогда, когда мы сокрушаем наше сердце. Да поможет нам Бог довериться Ему и отдаться Ему полностью, на 100%, не оставляя себе ничего. Помните Ананию и Сапфиру? Они все пожертвовали, большую часть. Они немножко себя оставили, но обманули. И за это очень-очень жестоко поплатились. Бог любит нас. И Бог хочет, чтобы мы были искренними с Ним до конца. Даже в тех моментах, когда мы понимаем, что это наше слабое место, здесь вот как-то Его не хочется открывать Богу, просто стыдно. Или как-то бывает, что это больно. Но вот это сокрушение, оно позволяет нам полностью себя отдать Богу такими, какими мы есть, и сказать: «Господи, меняй. Меняй мое каменное сердце на плотяное. Действуй в моей жизни. Сотвори во мне сердце чистое». Жертва Богу. Дух сокрушенный, сердце сокрушенного и смиренного, ты не презришь Божие. Аминь.